рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей.
Касатки едят медведей, поэтому Путин воюет с Украиной. Остановиться не дают страхи за свою жизнь, утверждают источники «Экономист».
Очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну.
Запад пробует вернуть переговоры, но в этот раз говорит не с Путиным, а с Бортниковым, пишет Axios. Но есть ли разница?
Сколько деревень нужно захватить, чтобы касатки перестали есть медведей? Нет, вопрос не странный, просто это новое объяснение так называемой спецоперации. Говорить о ее завершении Путин пока не хочет, отвечает журналистам пресс-секретарь Кремля, а военные докладывают. Взяли еще одно село. На сей раз великий прикол. Правда, на видео даже государственного агентства село на 200 человек населения так и не разглядеть. Да и на украинских картах великий прикол Сумской области даже не в серой зоне. Вам придется пристально присмотреться к экранам, чтобы увидеть эту маленькую точку на карте. Так сколько еще нужно воевать? Источники газеты «Экономист» говорят, что предел есть, и он кроется в страхе зачинщика войны. Об этом страхе сегодня и говорим. Здравствуйте.
Владимир Путин опасается за свою жизнь в случае поражения в войне против Украины. Об этом пишет британское издание «Экономист». Российский президент якобы говорил в ближнем кругу, что в случае неудачного исхода войны его повесят. Какие-либо подробности разговора, в котором прозвучала эта фраза, издание не приводит. По данным «Экономист», после нескольких недель раздумий Путин решил пойти на обострение военного конфликта. В публикации отмечается, что глава Кремля, цитата, руководствуются преступной логикой своего режима – никогда не показывать слабость. А в минувшую субботу Путин нашел новое оправдание агрессии против Украины. Он призвал учителей объяснять войну на примере животного мира Арктики. Вот какой диалог состоялся на встрече с преподавателями в Московском педагогическом университете.
А медведей видели белых?
Да, конечно. Двух.
Двух? Здоровые?
Огромных.
Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да, они просто набрасываются, стаи такой, бум, на частях разрывают. Это все очень интересно. Да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса Левада-Центра, за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире – 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Пока Россия не закончится, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие. Да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там беспилотников, деньги эти найдутся. Да.
Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Она, это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
Здесь может быть две версии. Это было слито специально и слито не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию. Но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов. И, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу же и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива. Но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного. Нападаем, потому что можем. Говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что ну, нет просто, мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
«Экономист» пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
Я не очень понимаю вопросы насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. Они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается населением, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, журналистское клише, знаете, там... рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? Она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать. А у них нету этого, она атрофировалась. Там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно принять как угодно... И я бы ее, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесят Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
А такие настроения, которые вы описываете, вот те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, кто на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны, и поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года, уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, как бы, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактачки в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян, это явно за победу не продашь.
И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? До них что-то в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживается. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
Президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
Как писали Washington Post и The Time, Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномасштабное вторжение.
Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба. Она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет Вашингтон-Пост. По информации телеграм-канала ВЧК УГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК УГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Ну, это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны, или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо, так сказать, выдавать желаемое за действительное. Я вообще не верю в этот визит Рэдклиффа в Москву именно для этих целей. Но для этого нужно было гнать огромный военно-транспортный самолет, чтобы объяснить, что у России хреново положение на фронте. Ну, вот как-то в это совсем не верится. Тут что-то другое. А то, что сейчас идут какие-то объяснения, толкования, мне кажется, это уже просто приправа к тому блюду, которое мы так и не попробовали. Мы так и не узнали, что там было.
Если посмотреть на ФСБ как институт не конкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне, они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной, даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима, важнейший и ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
Для меня стоит ли Путину опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать. Стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность. И вот правильный помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом. Но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников. Аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируется, не формулирует сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились, ну, предположим, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимающиеся другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он вот до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с ксиром и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа. Еще раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа, не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то провести и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову. И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам
правду. Собственно, об этом мы журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.